Я не искушена в подобного рода вещах, но мне приходилось читать газеты. Когда случается что-либо вроде того, что произошло в воскресенье, полиция, как правило, вмешивается в личную жизнь всех, кто имеет хоть какое-то отношение к этому делу. При этом не имеет большого значения, виновен ты в чем-либо или не виновен. А так как я замужем и очень привязана к мужу, я спрашиваю, что вы намерены делать?
С платком?
Да, если хотите.
Ваш муж знает о случившемся?
Ее губы дернулись гневно и нетерпеливо, и она бросила. Вы разговариваете совсем как моя мать.
Но ваша мать полагает, что ваш муж должно быть осведомлен, как вы проводите время вне дома.
Она презрительно усмехнулась. Вы все стараетесь выбирать выражения, не так ли?
Если вам угодно, я буду называть вещи своими именами. Судя по тому, что вы мне только что сказали, ваша матушка догадалась, что вы, как говорится, наставляете рога своему мужу.
Не знаю, сама ли она догадалась. Мне, во всяком случае, она это сказала.
Но и я взял это не с потолка, и теперь хотел бы кое в чем удостовериться.
Впрочем, она по-прежнему глядела ему прямо в глаза, и Мигре надоело церемониться.
Впрочем, вините только себя в том, что такая мысль может прийти в голову любому. Насколько я знаю, вам 38 лет, а замуж вы вышли в 20. Трудно поверить, что ваше воскресное ночное приключение было у вас первым в жизни.
Действительно, не первым, тихо подтвердила она.
Вам предстояло провести у вашей матушки всего одну ночь, и вы притащили с собой любовника.
А если мы не часто имеем возможность провести ночь вместе?
Я не осуждаю, я только констатирую. Но согласитесь, все это наводит на мысль, что ваш муж должен быть в курсе.
Он ничего не знал и пока еще не знает. Поэтому-то я и вернулась сюда.
Почему вы уехали в полдень в понедельник?
Я не знала, что произошло с РВ после того, как он ушел от меня, услышав стон Розы. И я не представляла себе, что сделает мой муж, узнав обо всем. Поэтому я решила предотвратить его приезд сюда.
Понимаю. И, очутившись в Париже, вы продолжали беспокоиться.
Да. И я позвонила Шарлю, который сказал мне, что следствие будете вести вы.
Это вас успокоило?
Нет.
Могу я подавать, господа?
Мигра кивнул, и они возобновили разговор, когда суп уже был на столе. Мой муж будет поставлен в известность?
Едва ли. Разве что в случае необходимости.
Вы подозреваете меня в попытке отравить мою мать?
Его ложка на мгновение остановилась в воздухе. Он изумленно и не без восхищения взглянул на нее. «Почему вы спрашиваете меня об этом?»
«Потому что только я могла подсыпать яд в ее стакан. Точнее, одна я оставалась еще в доме, когда это произошло».
«Не хотите ли вы сказать, что это могла сделать, скажем, Мими перед своим отъездом?»
«Мими или Шарль, или, наконец, Тео? Но подозрение все равно должно пасть на меня».
«Почему все равно?»
«Потому что все убеждены, что я не люблю свою мать».
«А это правда?»
«Это почти правда».
«Вы не станете возражать, если я задам вам несколько вопросов?» «Заметьте, что я делаю это неофициально, ведь это вы захотели встретиться со мной».
«Но вы так или иначе задали бы их мне, так ведь?»
«Возможно, даже наверняка».
Пожилая чета ужинала через три столика от них, а еще подальше женщина средних лет не сводила глаз со своего 18-летнего сына, ухаживая за ним, как за ребенком. Еще с одного стола доносились взрывы смеха, там сидела компания девушек. Мигре и его собеседница говорили в полголоса, не прерывая ужина, разговор их протекал внешне спокойно, невозмутимо.
«И давно вы недолюбливаете свою мать?»
«С того дня, когда мне стало ясно, что она никогда не любила меня, что я была для нее обузой и, по ее мнению, испортила ей жизнь».
«А когда вы сделали это открытие?»
«Еще девочкой. Впрочем, я ошибаюсь, говоря лишь о себе. Правильнее было бы сказать, что моя мамаша никого никогда не любила, даже меня».
«И вашего отца тоже?»
«Сразу же после смерти он был забыт навсегда». «Попробуйте найти в доме хотя бы одну его фотографию. Вы только что осмотрели весь дом. Вы были и в комнате матери. Вас там ничего не удивило?»
Он постарался вспомнить, но признался. «Нет».
«Это потому, что вы, наверное, не часто бываете в домах старых женщин. У них на стенах всегда развешана масса фотографий». Она была права. Но тут он припомнил портрет. Портрет старика в роскошной серебряной рамке на тумбочке в спальне. «Мой отчим», — ответила она, когда он сказал об этом. «Но, во-первых, он все-таки бывший владелец Жюва. А это что-нибудь да значит? И, наконец, половину своей жизни он был на побегушках у моей матери и дал ей все, что она имеет. А мой портрет вы там видели? Или портреты моих братьев? У Шарля, например, страсть фотографировать своих детишек и рассылать фотографии родственникам. Мать складывает эти портреты в ящик вместе с огрызками карандашей, старыми письмами, катушками и прочей дребеденью. Зато на стенах дома развешаны ее собственные фотографии. Фотографии ее автомобилей, замка, яхты, ее кошек, особенно кошек».
«Я вижу, вы действительно ее не любите.
Кажется, я уже не сержусь на нее». «Что вы имеете в виду? Это не имеет значения. Однако, если ею пытались отравить...»
«Простите, вы сказали, если...»
«Предположим, что это моя манера разговаривать. К тому же о моей матери никогда ничего не знаешь наверняка».
«Вы намекаете на то, что она могла симулировать попытку отравить ее?»
«Это выглядело бы неправдоподобно, ведь яд оказался в стакане в достаточно сильной дозе, смертельной, и бедняжка Роза умерла.
Ваши братья и невестка разделяли ваше, ну скажем, равнодушие, если не неприязнь по отношению к матери?»
«У них другие причины. Мими, например, не любит мать за то, что из-за нее мой отчим потерял состояние».
«И это действительно так?»
«Не знаю. Бесспорно одно. Он тратил на нее огромные деньги и как бы хотел поразить ее этим».
«Как складывались ваши отношения с отчимом?»
«Почти сразу после замужества мамаша отправила меня в Швейцарию, в шикарный и очень дорогой пансионат. Сделано это было под предлогом, что мой отец болел в свое время туберкулезом, и поэтому якобы необходимо было наблюдать за моими легкими».
«Почему же под предлогом?»
«За всю жизнь я ни разу не кашлянула. Ее просто стесняло присутствие взрослой дочери. А может, она ревновала».
«Кому?»
«Фернан Бессон старался баловать меня. Когда я возвратилась в Париж, мне было 17 лет, и он начал настойчиво обхаживать меня».
«Вы хотите сказать?»
«Нет, не сразу. Когда это случилось, мне шел уже 19-й год. Однажды вечером я одевалась, чтобы пойти в театр. Он вошел в мою комнату, когда я была еще не совсем готова».
«Что же произошло?»
«Ничего. Он потерял голову, и я дала ему пощечину. Тогда он упал на колени и буквально со слезами умолял меня ничего не говорить матери и не уходить из дома. Он поклялся мне, что это был лишь приступ безрассудства, и он никогда не повторится». Помолчав, она холодно добавила: «Он был смешон во фраке и манишке, выбившейся из-под жилета. Потом он поспешно вскочил, потому что в комнату входила горничная».
«И вы не ушли из его дома?»
«Нет».
«Вы тогда были влюблены в кого-нибудь?»
«Да».
«В кого?»
«В Тео».
«А он?»
«Он не обращал на меня внимания. На первом этаже у него была своя комната, и я знала, что, несмотря на запрет отца, он приводит к себе женщин. Целыми ночами я следила за ним. Одна из них, танцовщица из театра «Шатле», одно время бывала у него почти каждую ночь. Как-то я спряталась у него в комнате».
«И устроили ему сцену?»
«Не помню точно, что я выкинула, но танцовщица ушла в бешенстве. Я же осталась наедине с Тео».
«И что же?»
«Он не хотел. Я почти принудила его». Она говорила в полголоса и так непринужденно, что казалось невероятным, почти фантастическим то, что она рассказывала, особенно здесь, в курортном ресторанчике для отдыхающих буржуа средней руки. Официантка в черном платье и белом фартучке время от времени прерывала их разговор.
«А что потом?» – спросил Мигре.
«Потом? Уже не было. Мы избегали друг друга».
«Почему?»
«Он, наверное, потому что чувствовал себя неловко».
«А вы?»
«Потому что мне опротивили мужчины».
«И поэтому вы вышли замуж так внезапно?»
«Это произошло не сразу. Больше года я спала со всеми мужчинами, которые попадались на пути».
«Из-за отвращения?»
«Да. Вам не понять меня».
«А затем?»
Я поняла, что это может плохо кончиться. Мне все опротивило, и я решила с этим покончить, выйдя замуж, пытаясь жить как все. Но замужество ничего не изменило. Взглянув на него серьезно, она произнесла: «Да, это так». Оба долго молчали. С дальнего стола доносился хохот девушек.
«Первый же год?»
«В первый месяц».
«Почему?»
«Не знаю. Потому что я не могу иначе. Жюльен ничего не подозревает, и я соглашусь, Бог знает на что, лишь бы он так и оставался в неведении».
«Вы любите его?»
«Может, это вам и смешно?» «Да. Во всяком случае, это единственный мужчина, которого я уважаю. У вас есть еще вопросы ко мне?»
«Когда я переварю все, что вы мне сказали, возможно, они появятся».
«Что ж, вы можете не торопиться».
«Ночевать, вы думаете, в гнездышке?»
«Я не могу поступить иначе. Что скажут, если я остановлюсь в отеле, а мой поезд будет только утром?»
«Вы повздорили с матерью?»
«Когда?»
«Сегодня днем».
«Мы просто высказали друг другу правду в лицо, но, как всегда, спокойно. Это уже превратилось в игру, когда мы остаемся вдвоем». Она отказалась от десерта и перед тем, как встать из-за стола, подкрасила губы, глядясь в маленькое зеркальце, и попудрилась крошечной пуховкой. Ее глаза были самыми светлыми в мире, еще более непорочной голубизны, чем глаза Валентины. Но они были так же пусты, как и недавнее небо, в котором Мегре тщетно пытался увидеть зеленый луч.